Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Усилия и плоды проповедующего Слова.
Сегодня мы будем рассматривать замечательную притчу, притчу о растущем семени. Я, признаюсь честно, долго ждал того времени, когда подойду к этой притче, потому что очень хотел проповедовать, объясняя значение ее. Вообще, проповедуя Писание стих за стихом, обычно ты можешь проповедовать на каждый стих один раз в жизни. Обычно один раз в жизни. Ну, конечно, ты можешь повториться где-то на конференции или еще, но, в общем-то, исследуешь отрывок один раз в жизни, потому что жизнь не такая большая, даже если прожить еще лет 30-40, ты сможешь пройти только весь Новый Завет. Таким образом, на каждый стих ты проповедуешь один раз в жизни, можешь повториться где-то, но изучаешь серьезно один раз в жизни. Конечно, если ты проповедуешь на Евангелие, то многие притчи повторяются, и ты можешь проповедовать несколько раз, по сути, на одну и ту же притчу. Но здесь вот эта притча о растущем семени встречается только у евангелиста Марка. Больше ее нет нигде. Так что это притча, которая больше нигде не повторяется. Таким образом, точно ты серьезно изучаешь этот отрывок один раз в жизни. Я очень рад, что я дожил до этого момента. И мы сегодня будем исследовать данный отрывок. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 4 главу Евангелия от Марка. Мы будем читать стихи с 26 по 29. Евангелие от Марка, 4 глава, стихи с 26 по 29. «И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Итак, в этой притче говорится о интересном процессе, который состоит из трех фаз. Это посев, рост и жатва. Начало труда и ожидание плода. Большинство современных служителей, по крайней мере, с которыми я знаком, являются проповедниками. Они проповедуют. И все они хотят увидеть добрый плод своего труда, спасение грешников. По крайней мере, я не встречал служителя, который бы сказал: я не хочу, я проповедую, но я служу, но плоды мне не нужны, я не хочу увидеть никаких плодов. Итак, служители проповедуют и ожидают увидеть добрый плод. Но это то, что общее. Но дальше много отличий. Но путь к достижению этой цели у многих очень сильно разнится. Не вдаваясь в такую, знаете, детализацию, не детализируя эту разницу, я скажу лишь о двух основных направлениях. Одни хотят увидеть добрый плод, ставя основной акцент в своем служении на проповеди слова. Другие хотят увидеть добрый плод, не переставая проповедовать, проповедь не прекращается, но основной акцент в их служении не на проповеди слова, а на чем-то другом. Ну, на чем, вы спросите? Ну, есть неправильные вещи, такие как увлечение политикой, люди говорят: если мы хотим увидеть добрый плод, нам нужно в политику идти, баллотироваться, депутатами становиться, тогда люди под нашим влиянием будут обращаться. И кто-то экуменическими вопросами увлекается и говорит: надо все конфессии объединять, тогда мы станем силой, преобразуем мир. Кто-то на методах и программах зацикливается, и люди говорят, нам нужна методика, нам нужна программа, нам нужен какой-то особый стиль музыки. Вот если у нас будет особый стиль музыки, мы тогда увидим добрые плоды. Кто-то говорит более правильные вещи, но чрезмерно делает на них акцент. Чтобы увидеть добрый плод, нам нужно хорошее здание церковное. Если у нас будет хорошее церковное здание, то мы увидим добрые плоды. Но согласитесь, сколько по всему миру красивых христианских храмов и пустых. Не так ли? Красивых и пустых. Вся Европа сегодня представляет из себя красивые христианские храмы, протестантские, и, к сожалению, они пустые. Кто-то говорит, для того, чтобы увидеть добрый плод, нам нужно проповедовать, но еще нам нужно больше отдыхать все вместе. На пикники постоянно ездить, приглашать неверующих. Вот тогда церковь заживет, вот тогда добрые плоды будут и так далее. Я, конечно, в том, что я сейчас перечислил, еще раз повторюсь, есть совершенно неправильные вещи, есть нормальные, ну, неплохо здание иметь, да? Неплохо, может быть, где-то и отдыхать, и приглашать неверующих для свидетельств. Но сегодня я не на этом делаю акцент. Вопрос сегодня связан со следующим. Какой из двух путей наилучший для того, чтобы увидеть добрый плод? Стоит ли делать акцент только на проповедовании или в основном на проповеди, не исключая многочисленных обязанностей и нормальных вещей? Стоит ли делать акцент в основном на проповеди или акцент стоит делать на многочисленных различных других действиях, программах, мероприятиях и тому подобное. Если мы посмотрим на большинство сегодня евангельских церквей, мы увидим, что они увлечены вторым вариантом. Не так ли? Евангельское христианство увлечено вторым вариантом. Вопрос, какой из этих вариантов наиболее правильным? И для того, чтобы найти ответы на этот вопрос, давайте обратимся к прочитанному тексту, к притче. Она хорошо объясняет. Оно хорошо объясняет, какими должны быть наши усилия, если мы хотим увидеть добрые плоды. Вначале давайте поговорим об усилиях. Остановимся на стихе 26 и 28. В каком направлении прилагать усилия? Давайте поговорим об усилиях. Это первый пункт для тех, кто записывает. Усилия проповедующего слова. Стих 26 и 28. И сказал, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». Несколько слов о контексте. Данная притча является дополнением к притче о сеятеле. В этой притче Господь сравнивает себя и всех проповедующих слово с сеятелем, с тем, кто сеет семя. Семя сравнивает с чем? Со Словом Божьим, а сердца людей сравнивает с почвой земли. Благодаря проповеди слова «Царство Божие», то есть сфера спасения, в которой Бог правит как царь, будет завоевывать сердца людей и таким образом распространиться по всей земле. Вот почему Иисус говорил, не придет Царство Божие приметным образом. В век церкви, в период между первым и вторым пришествием Христа, Царство Божие не придет приметным образом. Иисус не сядет в Иерусалиме как царь, не будет политическим лидером земли, его помощники не будут править миром. В век церкви этого не произойдет. В век церкви царство будет невидимым, оно благодаря проповеди слова будет завоевывать сердца людей и будет невидимым образом находиться в сердцах спасенных. Итак, данная притча говорит о влиянии слова на сердца людей и распространении Царства Божьего на земле благодаря этому. Такое распространение потребует от проповедников прилагать усилия, где нужно, и не прилагать их, где не нужно. Где не нужно. Вообще, для того, чтобы достичь успеха в каком-либо деле, важно знать две вещи, не только одну. Нужно знать, где нужно прилагать усилия, и еще нужно знать, где не нужно, чтобы не заниматься пустыми вещами. Итак, если мы хотим, чтобы царство распространялось по земле, завоевывая сердца людей, благодаря проповеди слова, нам нужно правильно с усилиями разобраться. Нам нужно знать, где прилагать усилия, а где не прилагать. Об этом сейчас и идет речь. Это первый здесь подпункт. Где нужно прилагать усилия? 26 стих поясняет, где нужно прилагать усилия. И сказал, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Это то, где нужно трудиться. Процесс посева требует от земледельца усилий. Он трудится, он сеет семя, он работает. Сегодня земледельцы прилагают усилия и после посева. Например, при помощи специальной техники они совершают полив, ну, на начальной стадии, да, чтобы семена взошли, если это необходимо. Также используют различные там, удобрения, химикаты, если это необходимо, защищающие от вредителей. Но во времена Христа при посеве зерновых, или скажем иначе, после посева зерновых, работа прекращалась. Земледелец совершил посев, больше работать было не нужно, он ожидал только урожая. Посеял, потрудился и потом перерыв. Точно так же и проповедник должен приложить усилия во время проповеди. Проповедь – это посев. Вот основное направление его труда. Несколько лет назад, находясь в очень хорошей, благословенной церкви, я был в этой церкви, и там служители готовились к конференции. Много зданий, люди снуют в разные стороны, носят коробки с книгами, с напитками, с различными другими вещами, необходимыми для проведения конференции. И один из членов этой церкви удивил меня, сказав, «Наш пастор ничего не делает, он только проповедует». Но, как выяснилось позже, он выполняет свою обязанность, просто его акцент основной на проповеди. Я сказал этому человеку, посмотри на все эти дома и здания, всех этих людей, которые ходят и работают здесь. Они занимаются тем, чем они занимаются, благодаря тому, что он проповедует. Если бы он не проповедовал, здесь бы не было ни зданий, ни людей, было бы тихо. Возмущение этого члена церкви, согласно данной притче, несправедливо, потому что труд, связанный с провозглашением слова, это основное направление, в котором человек Божий должен прилагать усилия, максимум усилий. Посев – это главное направление работы. Кстати, апостол Павел говорил очень страстно, проповедуй слово. Проповедуй слово, настой вовремя, не вовремя, обличай, запрещай, увещевай. Это страстный призыв. Вот то направление, в котором необходимо прилагать максимальные усилия. Апостолы, видимо, хорошо поняли значение этой притчи, потому что, когда Господь вознесся, на них сошел Святой Дух, и они стали трудиться в Иерусалимской церкви, они этот принцип стали воплощать на практике. Помните, когда возникла проблема с раздачей пищи, материальной помощи нуждающимся, это организационные вопросы. Помните, как повели себя апостолы? Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Деяния 6:24. Апостолы понимали, что главное направление работы – это проповедь и молитва. Поэтому они оставили все организационные вопросы и перепоручили их помощникам. Итак, я думаю, мы уяснили, где необходимо прилагать усилия. Основные усилия проповедник слова должен прилагать, как это ни банально, в деле проповеди. В изучении Писания и провозглашении Писания. Ясно, где нужно прилагать усилия. Однако основная мысль этой притчи связана несколько с другим вопросом. Она связана с вопросом, где не нужно прилагать усилия. Эта притча призвана показать, на каком этапе развития слова в сердце слышащего совершенно не зависит от проповедника. Стих 27 и 28 поясняют, где не нужно прилагать усилия. Если мы хотим увидеть плод, добрый плод нашего служения, мы должны прилагать усилия в проповеди, но это еще не все, нам нужно знать, где не нужно прилагать усилия. Стих 27 и 28. «И спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». После того, как посев завершен, работа земледельца прекращается. Он живет обычной повседневной жизнью, он занимается обычными повседневными делами. Слова «и спит, и встает ночью и днем». Если там посмотреть, углубиться в лингвистическую сторону вопроса, вот эти слова описывают ход жизни, когда человек ложится спать, просыпается, и затем это повторяется вновь и вновь. Одним словом, слова «и спит, и встает ночью и днем» описывают обычный ход повседневной жизни. Посеял и живет обычную жизнь. Ночь сменяется днем, день сменяется ночью, обычная повседневная жизнь. Пока земледелец живет обычной повседневной жизнью, земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Греческое слово «автомате», переведенное как «сама собой», означает «сам по себе», без видимой причины. Мы бы сказали сегодня, говоря современным языком, автоматически. Ты посеял, задал программу, и земля автоматически, без твоего участия, производит рост зерна. Кстати, слово «автоматически», используемое в нашем языке, как раз происходит от этого греческого слова «автоматос». Итак, вот где не нужно прилагать усилия. Ты посеял, и потом иди занимайся повседневными делами, семя само будет расти. Тебе не нужно делать ничего, чтобы помочь ему расти, да ты и не можешь сделать ничего. Язычники после посева нередко устраивали ритуальные танцы, били в барабаны, молились богам, чтобы семя росло, росло лучше, росло, развивалось. Но это не помогает. Мы не можем влиять на процесс роста, особенно посмотрите на это с точки зрения знаний, которыми обладали люди 2000 лет назад. Они не изучали в школе науки, которые изучают сегодня. Итак, ты посеял, и сам не знаешь, как ты посеял семя, как оно растет, как превращается в растение. Тайна, загадка, процесс, который ты не можешь контролировать, на который ты не можешь влиять никак. Рост производит Бог без участия человека. Павел об этом ясно писал в 1 Коринфянам 3:6. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил». Бог. Рост производит Бог. Возрождает грешника Бог. Иногда это происходит быстро, сразу, после проповеди, как в день Пятидесятницы, например. Иногда приходится ждать очень долго. Вы засвидетельствовали человеку, а он обратился, может быть, в конце жизни. Но как бы там ни было, проповедник не изменяет сердца грешников. Он не участвует в процессе возрождения. Это на 100% работа Бога, Святого Духа. Вот почему любые человеческие попытки повлиять на грешника после проповеди бессмысленны. Ну, вы знаете такие попытки. Не печальная музыка, не особое освещение. Например, я бы сказал, проповедь заиграла печальная музыка, погас свет. Не сентиментальные истории, кто-то вышел бы и рассказал сентиментальную историю, и у всех бы навернулись слезы. Все это не способно повлиять на рост благодати в сердце человека. Все это не более чем психологические манипуляции. Они способны вызвать слезы, они способны заставить человека произнести молитву, но обращение Бог производит без всего этого. Вот в каком направлении проповедник слова не должен прилагать свои усилия. Понимаете? Как-то раз, ожидая вылета в аэропорту одного из городов, мне пришлось около часа общаться с одним пастором и слушать его повествование об огромном количестве дел, которым он занимается. Когда он закончил свой рассказ, я недоумевал, остается ли у него время для полноценной подготовки проповеди за всей этой бурной деятельностью. «Когда же вы готовите проповедь?» – спросил я его. Его ответ не удивил меня. Он сказал, что иногда ему приходится работать в ночь с субботы на воскресенье и даже в воскресенье утром. Потому что большая часть времени тратится на другие виды труда, другие виды деятельности, и для проповеди не остается достаточно времени. Нередко служители чрезмерно суетятся. Они с головой погружаются в организационные вопросы и множество других дел. Но данная притча призывает: остановитесь, успокойтесь, сконцентрируйтесь на самом главном. Проповедуйте слово и идите спать, отдыхать, набираться сил для следующей проповеди. Проповедуйте и живите обычной жизнью, ожидая, что Божья благодать будет действовать в сердцах людей. Служители, известных преданностью Писания, спрашивают: как вам удалось повлиять на стольких людей? Как вам удалось изменить столько жизней? Ожидая в ответ услышать какую-то хитроумную формулу эффективного служения. Однако многие из них отвечают: я только проповедовал слово, все остальное сделал Бог. Мартин Лютер, человек, оказавший серьезное влияние на церковную историю, через которого Бог изменил миллионы жизней, это точно, смотрел на свое участие во всем этом следующим образом. Послушайте, это очень хорошая иллюстрация к этой притче. По сути, отвечает на вопрос, как ему удалось изменить ход истории. Я просто учил, проповедовал, писал Слово Божие и больше ничего. Пока я спал, ел, пил там, и так далее, Божье Слово нанесло такой удар по папству, какой бы ни под силу ни королю, ни императору. Я не сделал ничего. Слово сделало все. Как известно, после одного из самых ярких событий его жизни, он год вообще провел, по сути, в заточении, в замке, где он работал, писал, переводил Библию. А слово действовало, работало. Вот иллюстрация к этой притче. Ты сеешь семя, и ты не влияешь на рост семени, а оно растет. Проповеднику слова не стоит вкладываться ни в какую религиозную деятельность, которая не связана с распространением слова и утверждением его влияния. Вообще, я вам хочу сказать, церковь не должна не заниматься никакой деятельностью, которая не связана, не помогает распространению библейского влияния. Если нам предлагает кто-то что-то сделать в церкви, я задаю простой вопрос, помогает ли это распространению слова? Если это с этим не связано, мы не будем этим заниматься, нам это не нужно. Это та сфера, в которой мы не должны прилагать усилия. Однажды у пожилого пастора после нескольких десятилетий эффективного служения спросили, если бы вам пришлось начать все заново, что бы вы изменили? Он ответил, да по сути ничего, я так же проповедовал бы слово, как и раньше. Единственное, может быть, меньше бы уделял внимание всяким формам, методам, программам, организационным вопросам. Сегодня лично для меня подготовка двух воскресных проповедей и также проповеди на неделе – это работа номер один. Я не позволяю себе делить время, предназначенное для этого, ни с какой другой деятельностью. Правда, есть люди, которые пытаются украсть у меня это время, но я им не разрешаю. И надеюсь, что они будут возрастать и не будут на меня обижаться. Я порой отказываюсь, может быть, пойти к кому-то на торжество. Я не беру на себя каких-то новых обязательств. Я не пытаюсь участвовать в многочисленных служениях нашей церкви. Тем более, что они прекрасно без меня идут. Я сфокусирован на главном. Я действительно очень люблю эту притчу. Некоторые тексты Писания вы читаете, и вы понимаете, что и вы не очень их любите. Потому что они вас обличают, и вам нужно покаяться и измениться. Но это хорошо, когда нам нужно меняться. Но здесь этот отрывок, который полностью просто ложится на стиль моей жизни. И я так приятно, я не хочу заканчивать эту проповедь. Мне так приятно находиться в нем. Я просто наслаждаюсь, проповедуя эти истины. Это действительно, как мы должны жить. Мы просто объясняем текст, разъясняем значение Писания. И с терпением смотрим, что сделает Бог. Интересно. Как он будет взращивать? Но даже если я бы и не проявлял терпения, я не могу повлиять на процесс. Своей суетой и паникой я только бы вводил людей в замешательство, создавал впечатление, будто я могу повлиять на рост. А это не так. Итак, проповеднику слова необходимо прилагать усилия в деле проповеди, а затем спокойно, доверяя Богу, без суеты, с надеждой и терпением, ожидать, что Господь взрастит семена Евангелия в сердце грешников. Проповедуйте и ложитесь спать. Спокойно спите, без суеты. Если мы будем прилагать правильно наши усилия в ту сферу, где нужно, и избегать тех направлений, где не нужно прилагать усилия, в таком случае мы имеем полное право надеяться, конечно, все в руках суверенности Бога, но мы имеем полное право надеяться увидеть добрый плод. В заключении коснемся 29 стиха. Этот стих описывает плоды проповедующего слова. «Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Жатва в данной притче – это спасение грешника. Конечно, есть разные варианты, я очень много толкований прочитал. Кто-то говорит, жатва – это смерть. И кто-то говорит, что жатва – это кончина века, как в других притчах. Но если рассматривать эту притчу в контексте, как дополнение притчи о сеятеле, а так оно и есть, то можно сказать, что жатва указывает на спасение всех избранных, и завершение Божьего плана искупления в широком смысле, но более вероятно, речь идет о том, что связано с поколением апостолов и с нашей жизнью, с обращением грешников. который этот процесс, конечно же, связан с общим завершением плана искупления. Это часть этого общего плана, но мы рассматриваем только его деталь. Жатва – это обращение грешников. Проповедник провозглашает слово, это сравнимо с посевом семян. Бог взращивает слово в сердце грешника, это сравнимо с ростом растения. И затем грешник получает спасение, это сравнимо с жатвой. Плоды проповеди Евангелия – обращенные души. Несомненно, этой притчей Иисус хотел вдохновить учеников, призвать их с терпением ожидать плодов своего служения. Вы знаете, что некоторым ученикам не хватало терпения, они готовы были просить Господа о низведении огня на тех, кто не хочет принимать Христа и Его учение. Господь призывал их к терпению, Господь вдохновляет их этой притчей, говоря: проповедуйте слово и спокойно ждите жатвы, спокойно ждите результата. Живите повседневной жизнью, ожидая, что сделает Бог. Словом, посеянным нами в сердцах грешника, Бог силен обратить его даже на смертном одре. Надеюсь, исследуя эту притчу, вы получили исчерпывающие ответы на вопросы, если сказать точнее, прозвучавшие в самом начале. Если мы хотим увидеть добрые плоды нашего служения, нам необходимо делать акцент, церкви необходимо делать акцент на провозглашении слова. Хотите увидеть плоды? Все внимание посеву. Проповедуйте слово и ложитесь спать. Затем просыпайтесь и живите обычной жизнью. Не пытайтесь манипулировать результатами. Помните, развитие слова в сердце грешника не подвластно человеку. Не паникуйте, не суетитесь, не прилагайте усилий там, где не нужно. Просто выполняйте свою ответственность, объясняйте Евангелие и терпеливо ожидайте, что сделает Бог. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!